День рождения Христа, день рождения нашего Господа. Это день явления Его в мир. Христос был всегда. Он извечный, Он безначальный, Он был с Богом как часть Троицы очень давно, то есть всегда. Нам трудно это вместить. Это мы отмечаем Его дату Боговоплощения, дату появления на нашей с вами земле. Будем еще читать, как это происходило. Я читаю из Евангелия от Матфея с начала 2 главы. Евангелие от Матфея, 2 глава, с начала. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал, где же должно родиться Христу? Они отвечали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророк». Интересный вопрос, который задали люди, пришедшие на поклонение. Где родившийся царь Иудейский? Где этот царь? Знаете, последние два дня я получил очень много поздравительных разных открыточек, гифочек, как их называют еще люди. Разных песнопений рождественских, поздравительных. И в 99% Христос предстает таким маленьким, умильным младенцем. И на самом деле это так. И большая часть всех песнопений, поздравлений, стихотворений, проповедей посвящено приходу младенца этого в мир. И говорят об этом младенце, о Марии, даже об Иосифе иногда говорят, праведном Иосифе. Даже говорят о хлеве, что не было места. Все это правильно. Но мне бы хотелось акцентировать наше внимание на несколько иной грани этого Рождества. Где родившийся царь? Царь родился без царских почестей земных. Царские почести ему воздавало небо. Ангельский хор, который пел, они только воздавали почести приличные царю. Где родившийся царь? И вообще, царь ли он? Кто такой Христос для нас с вами? Вот этот маленький младенец. И люди хотели бы, чтобы этот младенец, он, Христос, был бы постоянно младенцем, чтобы он не стал нашим царем, чтобы нам не пришлось искать его и делать этот выбор. На самом деле, волхвы, которые пришли поклониться в Иудею, кто-то говорит, что это были маги, кто-то говорит, что это были какие-то колдуны, волшебники, кто-то говорит, что это были ученые, астрономы или астрофизики, точнее сказать, которые наблюдали за звездами. В данном контексте, скорее всего, это и были те ученые, которые наблюдали за небосклоном. Вот они увидели появление новой зари. Конечно, историки, богословы связывают их эту особую осведомленность о новом царе и о том, что надлежало, кому надлежало родиться, они связывают с жительством Даниила в той далекой стране. Они связывают с тем, что Даниил когда-то говорил там пророчество и оставил глубокий след в науке того Вавилонского царства. И ученые, уже современники Христа, они вычислили это время появления Христа, потому что у Даниила достаточно ясные пророчества о приходе в мир Спасителя. И они вычислили это и соизмерили по времени появления звезды и пришли на то место, куда их привела звезда. И вот они задают этот вопрос, где родившийся царь Иудейский? И от этого вопроса встревожился царь Ирод, тот Ирод, который убил своих сыновей, как возможных претендентов на престол. Тот Ирод, который убил практически всю свою семью, который убил хоть маломальских претендентов, которые теоретически могли занять его трон. Он их убил. А самых важных сановников он посадил в тюрьму и приказал уничтожить их тогда, когда с ним что-то случится. Даже если кто-то бы задумал сделать покушение на него, то все должны знать. Самых лучших 70 важных и достойных людей, они были в тюрьме, и был приказ у их охранявших, если что-то с царем случается, люди эти должны быть умерщвлены. И не зря говорили, что в Иудее более безопасно быть кем угодно, но не сыном царя Ирода. И вот представляете, этот человек, который так боялся конкурентов, вдруг к этому человеку приходят люди и говорят, где родившийся царь иудейский? Встревожился Ирод. Встревожился весь Иерусалим, потому что если Ирод встревожился, Иерусалим понимал, есть от чего и им встревожиться. Никто не знал, что придет в разум этого не совсем здравого и подозрительного человека. Они встревожились. И вот на самом деле, если мы говорим о царе, то вообще-то Евангелие, братья и сестры, это книга о царе. Библия вообще это книга о царе и книга о царстве. Вы вспомните все притчи Христа. О чем он говорил? Как он начинал свои притчи? Он говорит, царство небесное подобно неводу. Царство небесное подобно царю. Царство небесное подобно полю, подобно купцу. И постоянно Христос говорил о царстве. Перечитайте еще раз его учение. Царство Божие подобно, другой евангелист пишет. Христос постоянно говорил о царстве. И все его учения, притчи, они начинались со слова «Царство Небесное». Почти все, большая часть его притчи начинались. И он говорил о царстве. Христос не скрывал, что он царь. И тот вопрос, когда он стоит перед Пилатом, и тот задает ему вопрос, ты царь? Есть известная картина в известной картинной галерее. Когда он стоит перед Пилатом, тот задает вопрос, так ты царь? Ты царь? И Иисус ему отвечает, ты говоришь? Так вот, какое оно царство Божие? Где оно начинается? Какие у него законы? Кто там царь? Как туда попасть? Об этом говорит нам Библия. Об этом говорит нам Евангелие. Если мы посмотрим на Христа, то у него все было царское. Два его родословных, которые написаны у Матфея и у Луки, это тоже родословные царя. Если Матфей говорит родословие, ведет родословие от Авраама, через Давида он ведет вот эту юридическую линию через отца, названного отца его, через мужа Марии Иосифа, то Лука ведет родословие Христа как царя от самого Бога. Он ведет биологическую линию появления его на свет и линию, которая приводит к Марии, к матери Иисуса Христа. И на первый взгляд кажется, что есть нестыковки в этих двух родословиях, но это только на первый взгляд. Например, у первой церкви, у людей, живших в первом веке, во втором веке, у них абсолютно не было никаких противоречий. Они спокойно это все принимали. Эти родословия. И Иисус, какой вывод мы можем сделать, если кратко сказать, Иисус есть истинный царь по происхождению. Иисус есть истинный царь по происхождению. Второй момент, Иисус есть истинный царь по характеру, по его характеру, потому что он мог миловать с царским великодушием. Христос мог помиловать того же разбойника, ту же самую блудницу. Христос мог дать им прощение. Христос мог строго спрашивать с фарисеев. И делал это так вот, что даже фарисеи говорили, он учит, как власть имеющий. Люди все даже замечали, что у Христа есть эта власть. Ее ничем нельзя было скрыть. Он мог говорить. И мягко, склонившись с женщиной-самарянкой, беседовать несколько часов около колодца. А мог встать там, в саду Гефсиманском. И люди попадали, когда он признался, что он Иисус. У него было, были все вот эти качества и характерные царю. У него также была слава. У него была слава, и у него были дела царя. От имени его слова имели вес. Слово, например, Путина имеет вес. Если он что-то говорит, то все сразу прислушиваются, что же он сказал и что же нам теперь делать. Слово Христа имело тоже вес. Люди, даже римские офицеры, говорили, скажи только слово и выздоровеет слуга мой. Помните, они говорили, они понимали, что слово этого человека имеет вес. Они понимали, что оно имеет силу. И его славу и силу его признавали даже враги. И Христос показал власть свою над пространством, когда он на расстоянии исцелял людей. Он показал свою силу и власть над временем, когда больной, 38 лет лежавший в расслаблении, получил это исцеление. Вот в миг, в один раз. Наши врачи говорят, если бы раньше бы пришли на годик, на два, сразу бы обратились, мы бы смогли бы, мы бы попробовали вам бы помочь. А Христос застарел его больного, 38 лет в болезни, говорит, встань, бери постель, иди домой. И он встал и пошел. Христос имел власть над временем. Христос имел власть над количеством и качеством вещей. Когда он брал и умножал количество хлебов и рыб, он имел власть. Он имел власть над качеством, когда он брал воду и превращал в вино. Никто так не может делать. Никакой современный царь это не может сделать. Даже Дэвид Копперфильд не может сделать. Он может сделать фокус, но не чудо. Христос имел власть. Он показал власть над природой, когда по Его Слову останавливалась буря, утихали волны по Его Слову. Он мог показать власть над смертью, когда Он говорил Лазарю, выйди вон. Уже четвертый день в гробе, он уже разложился. Все, это никакая не летаргическая смерть, не летаргический сон. Христос показал власть над смертью. Он мог остановить одним движением руки, остановить похоронную процессию и вторым движением поднять юношу, единственного сына у матери, у наинской вдовы, поднять и отдать его матери. Он имел власть такую. Христос есть истинный царь. И на самом деле мы видим, что Иисус есть истинный великий царь. И Евангелие об этом тоже пишет. 1 Тимофею, мы читаем послание апостола Павла Тимофею, 1 Тимофею 6:15. «Блаженный единый сильный царь, царствующий и Господь господствующий, единый имеющий бессмертие». Иоанн тоже пишет в 18 главе, «Царство мое не от мира сего». Ему задает правитель вопрос, «Так ты царь?» Он говорит, «Ты говоришь, что я царь». Откровение 11:15. Царство мира сделал царством Господа нашего, и Христа его будет царствовать во веки веков. На самом деле, Христос, еще надо что сказать, Христос не конкурировал с земными правителями и царями. Его царство не было конкурентным царством с земным правителем. Ирод встревожился, он подумал, что появился очередной конкурент. Как он привык избавляться от конкурентов? Просто, как многие правители, нет человека, нет проблемы. Все очень просто. Так же, как делал это Гитлер, Сталин и все остальные лидеры, тираны. Нет человека, нет проблемы. Ирод тоже так попытался, но Христос не был ему конкурентом абсолютно. Христос, его царство не конкурирует ни с какими земными царствами. Потому что царство мое, Христос сказал, не от мира сего. Если было оно от мира сего, то служители мои, слуги мои, они подвязались, то есть они бы заступали здесь за меня. Но мое царство не от мира сего. И Христос не является конкурентом ни Ироду, ни корейскому Киму, который 100 почти тысяч христиан держит, ну, как бы сказать, в пожизненной каторге их семьи, их детей. Думает, что они каким-то образом могут повредить его престолу. Христос не конкурент даже китайской компартии. Христос не конкурент нашим сегодня правителям, которые все новые, каждый год новые законы, ущемляющие права верующих, продолжают тиражировать и как-то ограничивать права религиозных организаций. С каждым годом все больше. Но они не понимают, что Христос и христианство, и церковь – это вообще не конкурент земным царством. Царство мое не от мира сего. Царство мое внутрь вас есть, говорил Христос. Христос должен быть нашим царем. Царем внутри. На Руси раньше говорили, если человек какой-то невменяемый, они говорили как? Без царя в голове. У него нет царя в голове. А где родившийся царь иудейский? Братья и сестры, дорогие друзья, присутствующие на собрании, а кто ваш царь? Кто ваш царь? Кому вы служите? Кому вы поклоняетесь? За кем вы следуете? По чьим законам вы живете? Кто является вашим царем? Вы вообще ищете своего царя? Вы знаете имя своего царя? Да, вы можете сказать, мой царь, там вот президент, там тот-то и тот-то. Осенью разговаривал с одним братом из Минска. И там же события происходят, определенные такие волнения, смутные времена. Он говорит, мой президент Тихановская. Я посмотрел на этого брата, думаю, по возрасту ему уже пора бы иметь мудрость. А у него еще президент еще до сих пор Тихановская. Половина американцев считают, что их президент Дональд Трамп. Половина примерно считают, что у них Байден президент. У них сложный выбор между двумя пенсионерами. Это на самом деле непростой, но в то же самое время вполне определенный выбор. И люди сегодня выбирают себе президентов. Люди сегодня себе выбирают правителей тем, за кого они голосуют. И они говорят, и каждый хочет, чтобы его выбор уважали. Но каждый забывает о том, что у любого выбора есть последствия этого выбора. Каждый забывает, что выбирая, например, Вараву себе царем, Христа отправляя на крест, как это было 2000 лет назад, они берут на себя кровь невинную, убиенную, сказали, кровь его на нас, на детях наших. У каждого выбора есть свои последствия. Они выбрали, тогда иудеи выбрали Вараву, они выбрали разбойника, и они жили потом с этим выбором. Очень долго жили. Можно сказать, еще до сих пор живут, когда они выбрали разбойника. Это было, это есть сегодня. Какого царя мы с вами выбираем, какому царю мы готовы сегодня служить, дорогие друзья, братья и сестры. Мы сегодня готовы ли сделать свой выбор? Но знаете, что тот, кого мы выберем, тот, за кем мы последуем, это тот царь, которому мы должны служить. Когда-то народ израильский приходит к Самуилу и говорит, дай нам царя, поставь над нами царя. Самуил опечалился, задумался, пришел к Богу молиться, а потом Бог говорит, ну раз они не тебя отвергли, они меня отвергли, поставим царя, но объяви права этого царя, объяви последствия этого выбора. Объяви, что этот царь возьмет их юношей себе в армию, в свою гвардию. Он возьмет их других людей, он поставит работать на своих там полях, царскими делами любыми, государствами заниматься. Что ваших девушек возьмет служанки там, и так далее, и так далее. Он будет с вас оброк брать и так далее. Они говорят, мы готовы, мы согласны, все равно дай нам царя, как у прочих народов. Это был их выбор. И они потом жили 40 лет с последствиями этого выбора. Того выбора, который они избрали. Вы знаете, если мы избираем себе царя, или даже отказ от выбора, это тоже есть выбор. Избираем ли Христа как царя в нашей жизни? Поклоняемся Ему? Следуем ли за Ним? Или отказываемся от этого? Выбираем кого-то другого? Или даже если мы просто откажемся от выбора, это тоже есть выбор. Значит, мы не выбрали Христа. Значит, мы не последовали за Ним. Значит, мы не пойдем в то царство, в которое даже разбойник имел шанс попасть. Значит, мы окажемся в том месте, где нет Христа. Мы окажемся в том месте, где нет Царя Небесного. Где будут те, все, которые воевали против Него, враждовали, или те, которые просто не верили, или те, которые просто откладывали свое решение, которые не пошли искать и не нашли Царя. Что сделали эти волхвы, когда они нашли, наконец, царя? Мы читаем, что они пришли, нашли, они падши поклонились, воздали ему почести. Они рассказали о своем пути, и потом, открыв сокровища свои, сундуки свои, они дали ему золото, ладан и смирну. Золото как истинному царю, ладан как великому священнику, и смирну как тому, который должен принести себя в жертву, как помазаннику, как Христу. На самом деле эти дары волхвов имели практическое значение. Они потом, Мария и муж Иосиф, вынуждены были ночью бежать от преследования царя Ирода в Египет. И там какое-то время, говорят, 4 или там около 4 лет жить в этом Египте, пока сменились престолы и умерли искавшие души и младенца этого. И эти дары им были нужны для того, чтобы выжить в чужой стране, выжить в далекой стране. На самом деле, если мы поклоняемся царю, если мы ищем, находим, поклоняемся царю и даем те дары, которые мы должны дать любому царю. Есть интересный рассказ американского писателя о Генри, я иногда его привожу в пример. Это мастер коротких рассказов, написал такую новеллу, называется она «Дары волхвов». У него много разных рассказов, достаточно много, и он написал этот рассказ, сидя в одной таверне, как бы столовой, кафешке, кабачке одном. Он сидел и под Рождество решил написать, ну, обычный рождественский рассказ, которых много, достаточно много, некоторые из них даже экранизированы, «Дары волхвов». И он рассказывает об одной молодой семейной паре. Мужа звали молодому, по-моему, около 22 или 3 лет было, Джим. Жена его молодая, красивая, хрупкая девушка, звали ее Делла. И они жили очень бедно, на съемной квартире, откладывали центы, не то что доллары, они даже экономили центы. Но они очень любили друг друга и хотели на Рождество сделать друг другу подарки. Но у них ничего не было. У Джима были только по наследству золотые часы на ремешке, которые достались ему от деда, и он их очень дорожил. Это был его самый большой подарок, ну, после его, конечно, жены. А у его жены Деллы ничего не было, кроме таких красивых, роскошных волос, которые были. И каждый из них думал, как бы на Рождество порадовать супруга. И они решились. Джим пошел, продал свои часы и купил такие черепаховые гребни, на которых так заглядывалась его супруга для того, чтобы расчесывать и закалывать свои роскошные волосы. А супруга пошла в одну такую лавку, отрезала свои роскошные волосы и купила платиновую цепочку для золотых часов своего мужа. Вечером они собрались и, вручая друг другу подарки, и обомлели. Теперь нет тех волос, которые надо закалывать этими красивыми драгоценными гребнями. И нет тех часов, на которые можно было одеть вот эту цепочку. Потому что Джим доставал часы, чтобы посмотреть время. И ему стыдно было на том потертом ремешке. И она так хотела, чтобы ее муж радовался вот этому дедовскому подарку, этим золотым часам. И они сделали самое дорогое, что у них было. Они посвятили близкому, любимому человеку. Пришли домой и не поняли, что их подарок не может теперь послужить тому истинному назначению, ради которого он был. Но они смотрели друг на друга и понимали, что не любят друг друга. И не отдали все самое дорогое, что было у них друг для друга. Вот эти, как этот мастер новеллы о Генри, как он описал «Дары волхвов». Его вот этот рассказ и называется «Дары волхвов». Как волхвы собрали все, что не могли, преодолели путь около 900 километров и пришли и вручили свои дары младенцу, истинному царю. Что мы подарим? Что мы вручаем? Что мы даем истинному царю, если мы на самом деле его ищем, если мы его находим, если мы ему поклоняемся, если он есть наш истинный царь? То что мы ему даем? Дали ли мы самое дорогое, что у нас есть? Посвятили ли мы ему свою жизнь? Отдали мы ему свое сердце? Пустили ли мы его в свою душу? Готовы ли мы последовать за ним здесь на земле, служа ему, молясь и поклоняясь, живя по законам его царства? Только тогда мы последуем за ним и в Царство Небесное. Если мы живем здесь только временными какими-то обрывками, если мы приходим поклониться царю два раза в год, когда у нас есть какие-то большие праздники, может быть, 3 раза в год, когда надо еще водичку посвятить, то не знаю, на самом деле удовлетворен ли будет наш царь таким вот нашим поклонением и служением. Поэтому искать царя, как и поклоняться истинному царю, служить этому царю теми дарами, которые есть у нас, нашей жизнью, подчиняясь законам Его Царства, живя на земле, жить по законам на самом деле Небесного Царства, это непросто. И еще, братья и сестры, служить друг другу, служить нашим близким, служить братьям и сестрам, служить народу Божьему. Вот что значит поклоняться истинному Царю. И пусть Господь поможет, чтобы сегодня, может быть, мы поняли, что Иисус Христос есть истинный величайший Царь, Царь всех царей. Вся история мира, она разделилась на 2 неравные части. До Рождества и после Рождества. Жизнь любого человека делится на эти же 2 неравные части. До того, как Христос родился в его сердце. И после того. Если в чьем-то сердце еще Христос не родился, если кто-то еще не сделал самый важный выбор, не принял самое важное решение в своей жизни, не принял Христа как истинного царя, то это можно и нужно сделать сегодня. Сегодня у Бога день открытых дверей. День рождения у нашего Господа. И Он примет вас, Он войдет в ваше сердце, Он поселится. Почему сегодня Господь с самого начала собрания говорил, дайте место Иисусу. Мы даем место нашей суете, мы даем место всем тем нашим обычным делам и деяниям. Я думаю, что не успели даже и Библию сегодня до утра прочитать. Слово Господне не все успели прочитать. И не всегда мы его читаем. Мы не всегда живем по Его Царству, по законам Его Царства. Поэтому еще раз этот вопрос, братья и сестры, в заключении, перед тем, как мы помолимся. Кто ваш царь? Нашли ли вы своего царя? Поклонились ли вы ему, падши? Принесли вы ему дары? Служите ли вы ему на самом деле в своей жизни? Ответьте на этот вопрос, потому что от ответа на этот вопрос зависит ваша вечность. Аминь.